Глава 7. Суд. Когда все вышесказанное было исполнено, Эммануил приказал городскому главе и старшинам провести общественный суд над арестованными приверженцами дьяволоса, находящимися до времени под надзором верности. В назначенный час собрались судьи и присяжные заседатели. Начался суд. Верности было приказано ввести обвиняемых в зал. Арестанты вошли, скованные по тогдашнему обычаю, попарно, и сели на скамью подсудимых. Приглашенных, присяжных заседателей, привели к присяге. Было их 12. Уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность Господу. Свидетелями были следующие жители души: всезнающий, говори истину, враг лжи, сам князь свободная воля и его письмоводитель. Главный судья справедливость предложил начать судебное заседание с заслушивания дела атеизма. «Атеизм, подними руку. Ты обвиняешься в том, что вкрался в душу и имел наглость утверждать, что Бога нет, и потому можно жить как хочешь. Ты старался умолить славу нашего царя, действовал против него, нарушая мир и благоденствие города. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен», — услышал суд ответ атеизма. Судья вызвал свидетелей всезнающего, говори истину и враг лжи. «Уважаемые свидетели, взгляните на подсудимого. Знаете ли вы его?» «Да, я его знаю», — отвечал всезнающий. «Имя ему безбожие или атеизм. Он уже несколько лет живет в несчастной душе». «Вы уверены, что знаете его?» «Конечно. Прежде я, к сожалению, нередко проводил время в его обществе. Он приверженец дьяволоса. Однажды я находился с ним в скверном переулке, где он нагло заявлял: „Я уверен, что Бога нет, но в случае нужды могу говорить о его бытии и даже сделать вид, что очень праведен. Все зависит от общества, в котором я живу, и от обстоятельств“». «Вы сами это слышали?» «Готов подтвердить свои слова». Затем пригласили «говори истину». «В прежние годы я был его товарищем», — признался свидетель, «в чем сильно ныне раскаиваюсь. Он часто выступал с нахальным заявлением, что нет Бога, ни ангелов, ни духов». «Вы где это слышали от него?» «В Черноустном переулке, что у богохульного ряда, и в других местах». «Что вы о нем знаете еще?» «Знаю, что он истовый приверженец дьяволоса, сын своего отца по имени Не будь благочестив, у которого кроме него были и другие дети. Вот все, что я о нем знаю». Последним был приглашен свидетель «враг лжи». «Враг лжи, взгляните на этого подсудимого. Знаете ли вы его?» — обратился судья к нему. «Этот атеизм — один из самых последних негодяев, которых я когда-либо встречал в жизни. Он не только отрицал бытие Бога, но и всякую надежду на загробную жизнь. Не видел греха ни в каком пороке и не верил в страшный суд. Кроме того, он не видел разницы между посещением храма и визитом в кабак». «Где вы это от него слышали?» «На улице Пьяная, что в конце мошеннического переулка, в доме господина богохульства». «Верность, отведи подсудимого на место», — распорядился судья. Вторым заслушивалось дело горожанина по имени Разврат. «Подсудимый, ты чужестранец в нашем краю. Соблазнительными речами ты убеждал жителей души, что предаться плотским страстям человеку не только дозволено, но даже более того, полезно для здоровья. А ты со своей стороны никогда себе не отказывал и впредь не намерен отказывать в удовлетворении какого бы то ни было греховного побуждения, если оно приятно твоей чувствительности. Признаешь ли ты себя виновным? «Я, милостивый государь, человек знатного рода», — отвечал разврат, «и привык к жизни роскошной на широкую ногу. Я не привык отказывать себе в чем бы то ни было. Поэтому я чрезвычайно удивлен, что меня обвиняют в том, что все тайно или открыто делают, испытывая при этом величайшее наслаждение. Нас ваша знатность не интересует. Должен заметить, что чем человек знатнее, тем благороднее он должен быть. Ответьте суду, признаете вы себя виновным?» «Нет, не признаю». Судья попросил свидетелей помочь установить истину и вновь обратился к ним с вопросами. «Всезнающий, знакомы ли вы с подсудимым?» – спросил судья первого из них. «Да, я его знаю. Имя ему – Разврат. Он сын некоего скотства и родился на Плотской улице. Мать его была дочерью плотоугодия. Я знаю весь род их». «Вы слышали, в чем его обвиняют? Что вы можете сказать суду о нем?» «Я знаю его как сквернослова, лгуна, не соблюдающего дня Господня. Знаю как сластолюбца, преисполненного всякого рода нечистых побуждений. Но как он совершал свои грязные дела, тайно или публично?» «По-всякому». «Говори истину, что вы можете добавить?» «Я подтверждаю истинность всего, о чем говорил первый свидетель». «Подсудимый, слышал ли ты, что против тебя свидетельствовали?» «Я всегда придерживался мнения, что самое великое счастье человека состоит в том, чтобы не отказывать себе в исполнении любого желания», — откровенно ответил Разврат. «Я всегда действовал согласно этим правилам и провел жизнь в постоянных наслаждениях. При этом я не был эгоистом, и все мои знания и опыт передавал другим». Тогда судья решил, что его собственные слова достаточно его обвиняют, и потому приказали тюремщику отвезти его на скамью и представить третьего арестанта по имени Неверия. «Неверия, тебя здесь все знают под этим именем. Ты обвиняешься в том, что с помощью хитрости вторгся в нашу страну и злобно сопротивлялся занятию города воинством владыки Шадая. Повинуясь дьяволосу, ты убеждал жителей противиться своему законному царю и не принимать посланных им воевод. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я Шадая не знаю», — отвечал Неверия. «Я люблю своего господина и считаю своим долгом оставаться верным ему. Вы правы. Я употребил все силы, чтобы убедить жителей города обороняться от иноземцев. И я никогда не изменю своих убеждений, хотя вы ныне властвуете в нашем городе». «Этот человек, как вы видите, неисправим. Он сопровождает свое выступление громкими словами и гордится своим неповиновением», — констатировал судья. «Страж», — обратился судья к верности, — «отведи его на место и пусть вперед выйдет забвение добра». «Ты известен под именем забвения добра», — начал судья, — «и обвиняешься в том, что, будучи с Неверием во главе всех дел, в городе ничего не сделал для блага жителей. Напротив, ты сошелся с дьяволосом и противился занятию души войском владыки Шадая. Признаешь ли ты себя виновным?» «Господа, вы ныне мои судьи, и в оправдание мое я могу сказать лишь одно. Можете приписать сделанные мною преступления моей забывчивости по причине моих преклонных лет. Я ненамеренно творил зло и рассчитываю на ваше снисхождение». «Нет забвения добра», — отвечал судья. «Не по слабости разума забыл ты творить добро, но преднамеренно. Хорошее ты забывал, а все дурное помнил хорошо. Ты хочешь оправдаться, ссылаясь на преклонный след своих? Но посмотрим, что скажут свидетели». Я слышал, как подсудимый говорил, что не способен думать о добре даже и четверти часа, свидетельствовал враг лжи. «Всезнающий, что вы можете сказать по делу этого подсудимого?» спросил судья следующего свидетеля. «Я его хорошо знаю. Отца его звали «Люби плохое». Сам он не раз говорил в моем присутствии, что даже мысль о добре тяготит его». «Где он это говорил?» «На Плотской улице, неподалеку от храма». «Говори истину», — сказал суду следующее. «Я часто слышал от него, что ему гораздо приятнее думать о самых грязных делах, нежели вспоминать о наставлениях Священного Писания. Он говорил это во многих местах, но особенно часто на темной улице, в доме Бесстыжего, а также в доме Окаянного, в грязном переулке, у самого спуска в пропасть». Забвению добру было велено сесть на место. Страж верность пригласил следующего по имени Жестокосердие. «Жестокосердие, тебя весь город знает как человека, который внушал жителям нашего города желание ожесточить свое сердце против царя Шаддая и не допускал в их сердца даже искры раскаяния и сожаления об их отступничестве и возмущении против его законов. Признаешь ли ты себя виновным?» «Мне незнакомо чувство раскаяния. Неведомы мне и укоры совести или сожаления. Я никому не испытываю привязанности, и меня не смущает ничье горе. Чужая скорбь мне в радость. Чужой плач – лучшая музыка для меня». «Вы видите, господа, что подсудимый не отрицает своей вины и даже словно хвастается своими грехами», — заключил судья. Жестокосердию разрешено было сесть. Вперед был приглашен подсудимый ложный мир. «Ложный мир, ты обвиняешься в том, что, проживая без дозволения в нашем краю, коварно и злобно поддерживал жителей в их возмущении против царя Шаддая. Ты внушал им опасную уверенность и необоснованные надежды, мешал им образумиться и покаяться. Признаешь ли ты себя виновным?» «Господа судьи, признаю, что имя мое Мир, но отнюдь не ложный. Если кому из вас угодно спросить обо мне кого-либо из близких, знающих меня, или бабушку, присутствовавшую при моем рождении, или крестных, бывших при моем крещении, вам все скажут, что никогда никто не называл меня ложным миром. Я человек тихий, всегда любил жить спокойно и мирно, и то, чем дорожил сам, желал другим. Поэтому, когда я замечал, что кто-либо из моих ближних был чем-то обеспокоен или встревожен, я тотчас старался успокоить его. Когда разразилась война между царем Шаддаем и дьяволосом, многие жители испугались грозящих им бед и разрушений, а я, как мог, старался их успокоить всеми правдами и неправдами, стремясь возвратить мир в их растревоженные души. Следовательно, я был всегда благочестивым человеком, ибо таковыми и бывают настоящие миротворцы, а миротворец достоин уважения. И я прошу вас, уважаемых и почитаемых в городе правдолюбцев, громко заявить ныне, что моя деятельность заслуживает не осуждения, не сурового наказания, но всяческой похвалы и поощрения. А сам я имею право предъявить обвинителям моим иск за оскорбление личности. Судья обратился к присутствующим с просьбой помочь суду установить истинную сущность подсудимого – ложный мир. Помочь суду вызвались двое. Одного звали «Ищи истину», а другого – свидетельствуй истину». Судья привел этих двух добровольных свидетелей к присяге. Первым дал показания «Ищи истину». «Я знал всего подсудимого еще ребенком и свидетельствую, что его всегда звали Ложный мир. Я знавал и отца его, которого звали Лестью. Девичья фамилия его матери была Изнеженность, и оба они пожелали назвать сына своего Ложным миром. Я часто слышал, как мать звала сына: «Иди скорее, Ложный мир, не то сама приду за тобой». Она часто брала его к себе на колени и, целуя, повторяла: «Милый мой, Ложный мир, сладкий ты мой, как ты мне дорог!» И крестные отец и мать звали его так. Потом дал показания свидетельству истину. Все сказанное предыдущим свидетелем – истинная правда. Имя подсудимого – Ложный мир. Он сын Лести и Изнеженности. Я не раз замечал, как он, бывало, сердился, когда его называли другим именем. Было это во время Дьяволоса, когда Ложный мир в нашем городе был чрезвычайно важной персоной. Судья вновь обратился к Ложному миру. «Подсудимый, ты совершенно напрасно хотел нас заверить в том, что зовут тебя не Ложный мир. Поддерживать мир в городе само по себе очень хорошее дело. Поэтому мы просто не можем обвинить тебя в этом. Но ты проповедовал мир, противный законам нашего доброго владыки Шаддая. Ты учил, что в душе может царить мир, если она живет в грехе. Ты назвал наш суд справедливым, поэтому нам надо заслушать еще несколько свидетелей». Первым судья попросил высказаться свидетеля по имени Всезнающий. «Мне известно, — заявил тот, — что подсудимый в течение долгого времени любыми средствами старался вселить спокойствие в сердца горожан души. Я сам слышал, например, как он убеждал людей, предающихся разнообразным порокам: «Все это пустяки, не тревожьтесь, не беспокойтесь о будущем. Главное – мир, ибо цель оправдывает средства». «Уважаемый враг лжи, какое вы можете нам представить свидетельство?» – обратился судья к следующему свидетелю. «Я слышал, что он не раз утверждал, будто спокойствие на путях порока несравненно лучше угрызений совести на пути истины». «Где он это говорил?» «На площади Безумия, в доме Простоватого, что по соседству с домом Самообольщения. И это я слышал не однажды, а раз 20». «Нам достаточно свидетельств», – заявил судья. «И потому, страж, отведи подсудимого на место и выведи вперед следующего, некоего Бесправды». «Бесправды, чужой и нежеланный гость в нашем краю», – обратился к нему судья, когда перед ним предстал следующий обвиняемый. «И ты обвиняешься в том, что искажал законы нашего великого царя Шаддая, думая этим вытравить из души его имя. Ты знал, что город, отдаваясь во власть Дьяволоса, подвергает себя самой большой опасности, однако ты это допустил. Признаешь ли ты себя виновным?» «Нет». Тогда были вновь приглашены свидетели. «Я видел, — заявил Всезнающий, — как подсудимый жег, рвал и топтал ногами все, что еще оставалось от писанных законов царя Шаддая. Я стоял неподалеку, когда он получил это приказание от Дьяволоса». «Кто еще, кроме вас, был свидетелем этих действий?» «Я», — поднялся враг лжи, «и многие другие, так как он немало не смущался так действовать и открыто, и ревностно исполнял приказания своего нового начальника Дьяволоса». «Подсудимый, почему же ты отказываешься признать себя виновным, если весь город видел, как ты это делал?» «Я должен был дать вам какой-нибудь ответ. И так как меня зовут Бесправды, то я и действую соответственно моему имени. До сих пор я имел немало выгоды от этого, и думаю, что и теперь я выгодую, если не стану говорить правду». Вина без правды была таким образом доказана, и судья попросил стража верность отвести его на скамью подсудимых. Следующий на допрос был вызван беспощадность. «Подсудимый, тебя зовут Беспощадность. Ты иноземец, нелегально поселившийся в нашем краю. Обвиняешься в том, что подстрекал жителей города на сопротивление их законному владыке, зная, какой гнев они этим навлекут на себя. Ты старался не дать им опомниться и раскаяться в своих преступлениях, хотя и знал, что покаяние для жителей было единственным способом спасения от погибели. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен. Мои действия имели целью поднять дух жителей, ибо я не мог вынести вида их глубокого уныния. И звать меня вовсе не беспощадность, а возбуждение духа». «Как? Ты отрекаешься от своего имени? Призовите свидетелей». Первым взял слово свидетель всезнающий. «Я могу со всей ответственностью заявить, что зовут его Беспощадность. Известно, что все прислужники дьяволоса имеют обыкновение изменять свои имена. Так, например, алчность выдает себя за запасливого. Гордость называет себя при случае щеголем или благородным и так далее. Говори истину. Что вы на это скажете?» «Имя его – Беспощадность. Я его знаю давно. И он в самом деле совершал все то, в чем ныне обвиняется. Он принадлежит к тем людям, кто не боится вечного проклятия, и потому всякое чувство осознания греха и глубокого сожаления о соделанном преступлении называет унынием». Дело подсудимого Беспощадность было таким образом ясно. И его также попросили сесть. И вот вызван был последний подсудимый по имени Высокомерие. «Подсудимый Высокомерие», — обратился к нему судья, — «ты поселился непрошено в нашем городе и ныне обвиняешься в том, что подбивал жителей надменно и высокомерно отвечать на все предложения вождей владыки Шадая. Ты учил их также презрительно отзываться о самом царе и поощрял жителей души с оружием идти против Эммануила. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я по природе человек неустрашимый», — стал оправдываться в высокомерии, «и при самой сильной опасности никогда не теряю присутствия духа и не способен на подлость. Мне всегда отвратителен тот, кто не имеет собственного мнения и танцует под дудку победителя. Я человек воинственный и никогда не задумывался над тем, кто мой враг. Для меня было важно, что я действовал всегда храбро, как лев, и выходил победителем». «Высокомерие, тебя судят не за твое бесстрашие и храбрость в бою, но за то, что ты воевал против твоего законного царя Шадая. Вот преступление, вменяемое тебе». Ответа на это замечание судьи не последовало. После допроса подсудимых судья обратился к присяжным. «Господа присяжные заседатели, вы слышали выдвинутые обвинения против подсудимых, их ответы и показания свидетелей. Теперь прошу вас удалиться в комнату на совещание, спокойно все обсудить и вынести решение верное, справедливое и беспристрастное». Присяжными были уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность к Господу. Они закрылись в совещательной комнате, чтобы все обсудить и вынести правильное решение. Уверование, старший из них, выступил первым. «Господа, по-моему, все подсудимые заслужили смертную казнь». «Верно, поддержал его искренность сердца. «Я того же мнения». «Как хорошо!» – высказал свое мнение враг зла, «что эти мерзавцы находятся в темнице». «Слава Богу, что враги царя Шаддая свержены и получат по заслугам», – заявил любовь к Богу. И видеть истину поделился своими соображениями. «Если мы им вынесем смертный приговор, я уверен, что он будет одобрен самим Шаддаем». «Я не сомневаюсь», – добавил настроенный на небо, «что когда этих злодеев не будет в городе, в душе опять воцарится мир и благоденствие». «Хотя не в моих правилах обсуждать опрометчиво», – заметил спокойствие, «но преступления обвиняемых так ясны и показания свидетелей так однозначны, что совершенно ясно, они достойны казни». «Благословен Бог!» – воскликнул благодарность, «что предатели осуждены!» «И я тоже благодарю его!» – преклонив колено, прибавил смирение. «Я не менее вас радуюсь этому!» – сказал благочестие. Пылкий ревность к Богу не мог сдержать своих чувств. «Подсудимые виновны! Они были гнойной язвой на чистом теле города и старались вовлечь нас в погибель. Наше спасение я вижу единственно в удалении этого гнойника». Приняв решение, они вернулись в зал суда. Судья назвал их всех поименно и спросил, кто будет объявлять приговор. Они ответили, что сделает это самый старший из них – уверование. «Они виновны», – торжественно произнес уверование. «Страж верность! Уведите подсудимых!» – распорядился судья. Тюремщик запер их в Асторг до следующего дня, на который была назначена казнь. Но ночью одному из арестантов, Неверию, удалось бежать из тюрьмы. Когда тюремщик увидел, что одного из арестантов нет, он пришел в сильное смущение. Зная, что убежал самый опасный из всех, он тотчас отправился к городскому главе, к летописцу и князю Свободная Воля объявить о случившемся. Они немедленно объявили розыск, который оказался тщетным. Выяснилось только, что он за стенами города искал удобного случая посеять в сердцах горожан сомнения. Спустя некоторое время Неверия повстречал неподалеку от адских врат своего начальника Дьяволоса и рассказал ему все. Дьяволос, услышав подробности событий, происшедших в городе после того, как во дворце поселился Эммануил, зарычал от ярости точно лев. Он поклялся отомстить душе и вместе с Неверием начал обдумывать план отмщения. Настал день казни. Преступников решили распять. Когда арестантов привели ко кресту, страх придал им силы, и они оказали сильное сопротивление. Только благодаря помощи воинов Эммануила жителям души удалось совершить справедливое возмездие.